Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Я рада представить вам постоянного гостя нашей студии, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович. Христос воскресе!
Да, воистину воскресе, Полина Борисовна. И, конечно, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. То же самое, Христос воскресе. Это большой, самый главный из 12 церковных праздников. И очень многое в нем, я вот, например, нахожу смыслов, но об этом, как говорится, в какой-нибудь другой раз. Подойдем тогда к теме.
Да, да? Сегодня несколько у вас тем, скажем так, в
вашей передаче. Я бы хотел, радиослушатели, вот о чем поговорить сегодня. Буквально завтра будет вторая международная конференция, круглый стол ученых, историков, краеведов. Называется она «Трагедия плена». И эта трагедия плена, она, как я понимаю, предусматривает не только, положим, плена для советских военнослужащих солдат, там, которые попали в силу обстоятельств в плен, а в целом плен и противников наших, и наших союзников, вот эти вот вопросы. Конечно, тема очень-очень не новая для меня, потому что много раз приходилось вот с этим делом встречаться, с этой темой, и бывая за рубежом, особенно в Германии, там, в других местах, и не только в Германии, значит, там встречал эти следы сегодняшнего дня, прошлого, так сказать, столетия тоже, связанные с пленением и с памятью о солдатах, в частности, наших советских, как это вот сложилось там. Ну и эти следы по поводу военнопленных, не только советских, это вот на нашей территории, Свердловской области, ну и в других областях России немало тоже находится такого рода вот памятных мест. И когда бывают люди за рубежом, если они не ленятся заглянуть и воздать должное памяти хотя бы советских военнопленных, они могут сделать это благородное дело раз, и во-вторых, на мой взгляд, очень важный момент, что-то сопоставить, что и как и что, вот это со временем вопрос памяти тех солдат тяжелейшей судьбы, которые оказались вот в плену, и более того, которые дали жизнь, находясь как раз вот в этой неволе. Много-много значит. Ну и, конечно, сопоставить не грех. Я вот посмотрел по повестке дня, значит, помимо моего выступления, которое будет как раз в концовке, тут есть ряд официальных лиц выступать. Ну, положим, Мерзлякова Татьяна Георгиевна, уполномоченная по правам человека Свердловской области. Тема очень с этим, на мой взгляд, не случайная, не надуманная, а так оно и есть, какие права человека, находящегося в плену. Тоже забегая вперед, могу сказать, что наших советских солдат никто не обучал и не упоминал им, что если случись вот такое непредвиденное обстоятельство, то у вас какие-то есть права. Более того, если говорить про советский период, это очень-очень отличалось от международной практики обращения с военнопленными, что там и как. Ну и если исторический ракурс, то разница гигантская была по поводу того, что, положим, Первую мировую войну, когда наши солдаты в силу обстоятельств попадали в плен или находились у нас военнопленные с других стран, там, из Чехии, из Германии и прочее, даже Первую мировую войну, то отношение к пленным было разительным по отношению с тем, какое отношение стало в советский период у официальных властей, ну и, конечно, у, так сказать, лиц конкретно, выполняющих какие-то функции по охране, по надзору. Тут много такого. Но вижу, что вот выступления предусмотрены и представителей Венгрии, и Германии, там еще ряд других стран, московские, значит, представители тоже от комитета, Международного комитета Красного Креста. Ну, это все важно. От Германии там положим научный руководитель Института восточноевропейских исследований. Это, значит, Хайке Винкель. Ну, много других, я тут всех перечислять не буду. Важно, что проблема очень-очень в этом плане острая. Но прежде чем говорить вот о трагедии плена, хотелось бы еще маленькую паузу сделать, такую, что вспомнить, что у нас же с вами буквально на днях был великий 210-й праздник Пасха. Это, конечно, большое дело. Но вот если мы говорим о трагедии плена, уж так получилось. К этому, конечно, дату не подгоняли, я представляю, не подгоняли к 19-му, положим, или к 18 апреля. Но годовщина ведь очень печальная, а именно 18 апреля 1945 года. Без суда и следствия была жуткая расправа над советскими военнопленными, которые возвращались в Одессу, и доставлены были в СССР на пароходе «Альманзора». Там практически всех тут же уничтожили и расстреляли. Без суда и следствия. Чисто по-советски. Вот этот момент. Конечно, тут не только с ними связано, а это как бы начало того, что многие-многие, пройдя тяжелейший немецкий плен, были еще... Да уничтожены многие в советских лагерях. Это уже был как бы и не плен, но и не слаще плена, как многие-многие об этом деле как раз вспоминают из тех, которые, положим, были в плену. Мне за эти вот годы, 22-й год уже идет, когда я напрямую занимаюсь вопросами, положим, памяти павших воинов, в том числе воинов советских, которые прошли тяжелые лагеря, попав туда не по своей воле, а в силу обстоятельств. Такие вещи во все исторические периоды всех народов были. Вот. Но вот такое. Однако отношение было, конечно, жуткое. Ну, к примеру, я вспоминаю такие моменты, когда вот беседовал с людьми, именно те, с кем я вот беседовал. Значит, Маргарита Головина. Это женщина, которая сейчас вот, ну, болеет или находится в госпитале. Вот. Я как-то делал радиопередачу о ней несколько лет назад. Но вот тут уж к слову могу сказать, что она была в концлагере знаменитейшим среди, так сказать, печальной памяти этих мест заключения. Равенсбрук, это женский концлагерь, находился он, так сказать, Германии. Ну и, так сказать, в двух словах о ней. Она сама, по-моему, я сейчас запамятовал, нет, ну, из Алапаевска, да. После окончания школы ее, значит, по состоянию здоровья, как и других, направили в школу специальную, спецшколу под Подмосковьем, где она одновременно училась Зоей Космодемьянской. Друг друга они не знали, потому что Зоя Космодемьянская на диверсионном, так сказать, направлении была. А Маргарита Головина, она была разведка и радисткой. И когда их высадили, получилось так, что, значит, проверка была, причем не немцами, а услужниками нашими западенцы. Туда вот ее самолетом забросили вместе с группой. Вот они попали в это окружение и в плен. Слава Богу, она там выжила, и когда вернулась на Урал, значит, я тут в двух словах могу об этом сказать, значит, на Урал она там устроилась на работу, я помню ее еще в те годы, был знаком, значит, это уже лет 60 тому назад, даже больше, и, значит, в скорости пришло распоряжение всех их, так сказать, которые побывали, арестовать и направить в Воркуту. Без разбора, без суда и прочего. И вот когда мы спрашивали, говорили с нею, как, мол, у вас впечатление от немецкого плена и как тут, она долго отмалчивалась, а потом сказала, что в нашем было обиднее и жесточе. Очень многие, говорит, себя чувствовали оскорбленными вот таким каким-то огульным и совершенно без выяснения причины и прочее. Говорит, почему ты сдалась в плен? Почему не застрелилась? Ты, говорит, представляете, если меня посылали в тыл, и там, значит, нельзя было с собой иметь никакого ни пистолета, ничего. Это же не просто там где-то на передовой или что-то. В общем, вот такие дела. Конечно, тоже важно, как было с другими людьми. Ну, вспоминаю, что, положим, в Ключевске, это в Березовском районе, я там бывал, другой военнопленный, Кононов. Он по-своему уникален в каком смысле, как бывший военнопленный. Он только-только закончил военное училище, и когда его там направили в свою там часть, в то время уже случилась война, оказался там ни там, ни там, и его, значит, захватили в плен. А судьба сложилась так, что он первый раз вышел и угодил второй раз в плен тоже к немцам, значит. И такая же вот картина, что там и как. Но вот сейчас, положим, говоря о них, я могу сказать, что, слава Богу, и тот, и другая помещены в базу данных победителей. Какое хорошее слово, победители. И там они обозначены. И тот, и другая отмечены, поскольку были, значит, 85-й год, 40-летие, они были отмечены Орденом Отечественной войны за участие в военных действиях. Это вот хорошее дело. И опять-таки мостик такой мой, так сказать, может, нелогичный для кого-то покажется. Если, положим, люди побывали в плену и дожили, слава Богу, до 40-летия Победы и дальше, то им какая-то награда была вполне заслуженная и правильная, как мученикам, в этом плане, то погибшим, которые не вернули, а там остались, так до сих пор ни одного знака признания их участия, их, значит, вклада в общую победу, те, которые погибли, и в плену, в частности, я уж если говорю про трагедию плена, то, конечно, так. Вот, вспоминаю, положим, еще такие моменты. Трагедия плена, она ведь как бы увязана обоюдно с двумя сторонами, так сказать, территории противника и народ, населяющий, положим, те страны, где были наши противники. Ну, в данном случае Германия, говорю, там про Австрию, Венгрия, Румыния, эти страны. Тоже очень важный момент. Ну и когда я смотрю, как отношение у них к тем, которые вот были в плену, это интересный момент. В каком плане? Что вот был, положим, я в Цайтхайне, это в Германии, и там шталаг 304-й. Он, значит, так сказать, имел и имеет до сих пор хорошую, так сказать, оформленную вот эту территорию. Там их было 3 или 4 территории, где захоронены были первым делом советские заключенные, советские военнопленные, вот в этом 304-м шталаге Цайтхайне. И музей сделан именно по инициативе самих немцев. Ну, в частности, у меня хорошие отношения тогда сложились с Бернхардом Новотным. И когда побывал в их музее, я обратил внимание, когда приезжал туда неоднократно по поводу выяснение некоторых обстоятельств, попавших в плен наших свердловчан, в частности, то вижу в музее там фотографии, и видно, что вот прямо на переднем плане роют солдаты наши военнопленные, тут стоят немцы тоже, и они роют могилы. Рядом, близко, прямо к фотоаппарату, но на фотографии это видно, стоят таблички, значит, скромные, на них написано Шошин, имя, отчество, Соколов, там другие, каждому персонально. Каждому персонально, я, извините, повторяюсь в этом плане. Я спрашиваю у представителей музея, ну, в частности, у Бернхарда Новотны, говорю, а где сейчас посмотреть вот эти места? Ну, они помяли себя, все-таки я не отступал, говорю, где все-таки, ну, вот я там был на первой части, на второй, на третьей, общее, так сказать, чего-то такое в участке есть, но могил-то не видно никаких. Ну, выяснилось, что когда пришла советская армия, значит, там эти могилы сохранялись, потом, когда пришли краснопогонники, туда же, наши, так сказать, доблестные, в кавычках или не в кавычках, неважно, первым делом они решили, что никакой персональной памяти по погибшим военнопленным, а они все по сталинским меркам, или точнее сказать, по социалистическим этим меркам того времени, по большевистским, что это не доблестные солдаты, так сказать, тут нечего с ними церемониться. И на этом участке как раз наш было до освобождения этой территории, была территория, занятая полигоном нашей армии, и большего другого места не нашли, как делать танковые учения по вот этим могилам. То есть все было уничтожено, и только вот эти фотографии остались. Это разве не трагедия плена? Это тоже трагедия плена, что там и говорить. Ну, в данном случае тоже вот важный момент еще. Как это все сочетается, иногда бывает удивительно. Ну, к примеру, обращаются люди, что вот так и так, вот не ясно ничего, где отец погиб, как погиб, что. Ну, пример конкретный приведу. Положим, обратилась Анна Антоновна Обвинцева, вот, ее отец. И она говорит, вот что и как, вроде говорят в плену или чего, понятия не имеем. Но, говорит, самое печальное, что ни одной фотографии в семье не сохранилось. Как хотя бы выглядел отец, чтобы примерно себе представлять вид-то, как он выглядел хотя бы. Ну, так оно водилось, что в наших документах, если даже офицер, то крайне редко были фотографии. А для рядового состава тем более никаких фотографий не заводилось в нашей. И когда я стал искать эти данные, значит, нашел, что он был, значит, в Цайтхайне как раз, 304-й шталаг этот самый, и погиб там, в плену находясь. И самое удивительное, это не первый случай, просто один из примеров я вам привожу, что на карточке военнопленного фотография этого, вот ее отца. И, конечно, я там увеличил, прочее, передал в семью. Потом она ездила вместе со своим сыном, внуком погибшего, так сказать, в Германию. А там как раз у нас вот тоже важный момент. Контакты, наши контакты сложились уже 20 лет, как хорошие деловые контакты с германским обществом помощи, значит, и фронтовикам, и семьям погибших. Такой вот круг вопросов, и они, значит, уже многих-многих людей были, значит, рады встретить, помочь на германской земле, чтобы люди увидели, где похоронен, что там и как. И более того, надо сказать, что еще я уже отступаю к другой теме, что, положим, когда происходило, вот такие вот контакты происходили, и были тяжелые времена, и в России, то мы, конечно, встречались с другими событиями, когда вот время перестройки и потом последующий период, 90-е годы, был трудный период. Кто, может, из молодежи не знает, но люди постарше-то помнят, что было тяжелое положение и в госпитале в нашем Свердловском, ветеранов войн госпиталь, когда не было буквально самого элементарного. И вот эти налаженные связи с германской стороной, в частности, вот с Дрезденской организацией помощи Хильфер, так сказать, помощи семьям погибших и участникам войны, которые вот в госпитале, было направлено много-много-много больших фур со всякими разнообразными, так сказать, предметами, и в том числе с питанием от Германии в тот период, который помог в тяжелый период, именно вот в этот тот период помог участникам войны, чтобы как-то по-нормальному текла, так сказать, вот эта жизнь в госпиталях. Это очень многое значило. Ну и, конечно, тоже важно сказать, как там было. Положим, я познакомился и много лет поддерживал связь с Непочатовым Яковом Михайловичем. Он был узником Бухенвальда. Но в Бухенвальде мы были не раз, вот, и однажды мы приехали вместе с ним, и нас встречала как раз вот эта организация дрезденская, о которой я говорил, помощи ветеранам войн. Вот. И мы прибыли в этот Бухенвальд, где этот Яков Михайлович находился в годы войны. И когда беседовали у директора в кабинете, значит, предварительно и прочее, он там позвонил, что-то такое, и минут там через 10 приносит распечатку документов, которые касались как раз непосредственно Якова Михайловича и его присутствия, так сказать, в этом лагере военнопленных Бухенвальда. Но Бухенвальд, уж кто-кто не знает, все знают ее песню и прочее. Удивительно, что документы там сохранились. Зашли мы в это хранилище документов и вижу, положим, как штурвал такой, крутишь его, и по рельсам отходят, комплектуются в одну сторону, значит, все эти гигантские шкафы, оставляя промежуток, чтобы пройти, посмотреть, что нужно. То есть там все это с тех времен сохранилось и находится там в добром виде, который как раз помогает людям, что там и как. Ну и коснулось еще такого деталь, которая для меня была поразительной, я ее тоже доведу коротко. Значит, когда там он проштрафился, Непочатов Яков Михайлович, молодой парень в то время, его, значит, из Бухенвальда направили в Дору, а в Доре строился немцами подземный завод. И это ни света, ничего, там, значит, вот при коптилках они работали. И после этого, значит, потребовалась часть рабочих перевести наверх, и когда он вышел, у него случилось с глазами солнечный свет и прочее, и после долгого пребывания под землей тяжело. Он говорит, понял, что меня могут из-за того, что стимулирую и не нахожусь на работе, могут прикончить, как с многими поступали в то время. Обратился к своему приятелю, который с ними же вместе в Доре работал, а тот в Чехии, пленный из Чехословакии, это рядом. Тот быстренько написал письмо из плена, так сказать, и оттуда прислали темные затемненные очки оперативнейшим порядком. Я, говорит, тем самым спас свое зрение и вообще свое состояние. Я к чему-то привожу. Самое страшное было в советский период, вот в тот период, когда наша армия, наше командование, идеологическое командование, не военное первым делом, а идеологическое, признало, что военнопленные не заслуживают никакой участи, никакой помощи во время войны. И они не ратифицировала советская сторона Международную конвенцию об обращении с военнопленными. Другие страны подписали, та же самая Германия и прочее. И мы лишились помощи и Международного Красного Креста, и лишились вот тех льгот, которые, ну не льготы, а условия содержания, которые были. Положим, если попадал американский летчик или там солдат англичанин, ну другие, которые против фашизма воевали, то они пользовались правом переписки. Там 3-4 письма или открытки, или чего-то можно было посылать. Наши в период войны никак не могли дать знать о себе, что они в плену, потому что советская власть запретила любые контакты в этом плане. И вот эти посылочки, которые спасли жизнь этому Якову Михайловичу Непочатову. Вот такие дела, которые как раз, если сопоставлять, то много-много было такого очень странного и трагического. Ну, можно сказать, у меня есть немало примеров и того, как, положим, были, значит, в каких условиях находились советские военнопленные. А как раз вот это игнорирование международных норм и международной конвенции, так сказать, об обращении с военнопленными первым делом, это 1929 года, ее не подписали наши, привели к крайне печальным событиям, потерям в плену. Не все надо связывать с фашистской какой-то идеологией, что вот они там изуверствовали. Просто сама наша советская власть, отказавшись от помощи своим военнопленным, привела вот к этим жутким потерям. Ну, к примеру, могу сказать, что если в Первую мировую войну погибали в плену, ну, с обеих сторон, что в российском, что, значит, в немецком плену, где-то порядка 4% от попавших в плен, то во Второй мировой войне примерно так же, 3,7-4% погибали. Ну, там от болезней, кто-то от ранений, могли такие, от разных обстоятельств, это попадавшие в плен англичане, значит, кто там еще, канадцы, Великобритания, все вот это попадали, такая же примерно цифра-то сохранилась. А советских военнопленных попадало, погибало в плену 57%, это международные оценки вот этих дел. Представляете, 16-17 раз больше на каждую тысячу попавших в плен, на каждую тысячу, это относительные показатели, вот. И так попало наших много, еще вот это дело. Наших 16-17 раз больше на каждую тысячу погибало не от того, что там были какие-то изнеженные люди, а потому что отказалась советская власть от человеческих, международных этих вот норм. И это, конечно, жутковато было. Ну и, что и говорить, было это тяжелые вещи. И когда я, помню, возвращался из этих поездок на поезде из Германии до Екатеринбурга, попали со мною солдаты, которые ехали там по каким-то делам, то есть вне части были. Я у них спрашиваю: ребята, у вас эти есть медальоны-то с именами? Кто вы и чего вы такие? Нет, это только, говорит, у нас офицеров. То есть ничему, как я понял, опыт тяжелейший и прочий не учит наших. И до сегодня, если вы можете увидеть солдат, поинтересуйтесь, мол, есть ли у них на шее, как положим, у немецкого солдата, у американского и прочее. Там были не просто какие-то непонятные записочки, написанные самим же человеком, он грамотный, полуграмотный, положим, некоторые писали, даже толком не могли записать свою фамилию. И поэтому это число без вести пропавших и неизвестных солдат было увеличено не случайно. Тогда, когда, положим, смотришь паспорта военных захоронений, обычных солдат, я уж не говорю там военнопленных, а вот военных захоронений наших, там написано, положим, захоронено в них, положим, ну, 3000 человек. Известных из них 750. А что остальные? А это вот как раз это, какое-то безразличие, какое-то доминирующее вот эта безграмотность, которая буквально преследовала наших. Это вот демагогия наших органов и политических в том числе приводила к тому, что то, что можно было бы сохранить, то, что можно было бы учесть, сводилось к тому, что до сих пор это дело толком не учтено, и не было в то время учтено, и после войны никто старался не учитывать этих вот самых солдат тяжелой судьбы, даже те, которые без вести пропали, не касаемо плена, и те, которые погибли, известно, что и как, но вот не до конца известно, каким путем и кто он, какое имя, отчество у него было, какие-то инициалы, и тоже не поймешь, даже если есть фамилия, он ли, не он ли это. Вот такая трагедия плена, которая больше всего, на мой взгляд, коснулась нашей советской стороны, но и коснулась немало тех солдат, которые почувствовали вот этого прелести, в кавычках, нахождения в плену, уже в советском плену, когда немецкие военнопленные, это все люди, это все не они начинали, это все не те люди, которые были бы ответственны. Они выполняли приказ, как выполняли приказ и наши в тот период. Так что вот я бы хотел на этом деле как раз и сосредоточить внимание наших радиослушателей, какова цена победы, а плен входит в эту сторону. Вот, уважаемые радиослушатели, всегда вот накопляется много писем и прочее. Но вот одно свежее письмо пришло, я его зачитываю. «Здравствуйте, уважаемый Алексей Александрович и Полина Борисовна. слушаю постоянно ваши передачи на радио «Воскресенье». И сердце сжимается всякий раз, когда слышишь, как погибали наши соотечественники в той тяжелейшей войне, сколько было страданий физических и моральных, какие нелегкие были у людей судьбы. Очень жаль, что государство в лице исполнителей своих приказов так безответственно, порой безрассудно и бесцеремонно управлялось судьбами своих людей. Но это я хочу сразу забежать в конце. Значит, это пишет Истомин Александр Павлович, это внук погибшего деда. Значит, он сам молодой, ну, относительно моих лет, я смотрю, Истомин Александр Павлович пишет, из Нижних Серег, улицы Люксембурга. Значит, вот это. Дальше я продолжаю письмо. Пишет вам внук, пропавшего без вести в марте 43-го года под Ленинградом, рядового Истомина Федора Осиповича, 1902 года рождения, призывавшегося Нижнесергинским райвенкоматом Свердловской области. В книге памяти о нем есть упоминание. Значит, указывает дальше внук, как звали вдову Анна Егоровна. Вот пятеро детей было, но один из них, значит, Павел 30-го года, года рождения, приводится уже ему отцом, этому автору Александру Павловичу. И говорит, если есть возможность узнать, при каких обстоятельствах, где, когда и как погиб мой дед, может быть, известно место его захоронения, были ли у него награды, ранения, будем рады любой информации. Вся наша большая семья Истоминых, сын Владимир и 10 внуков и внучек, благодарим вас за вашу нужную и ответственную, кропотливую работу. Всего вам доброго, всех благ и радости. Ну вот, с уважением, Истомин Александр Павлович. Таких писем немало. Значит, и, конечно, у меня вот в этой подборке, которой сегодня хотел сказать, скопилось, когда пришло несколько писем без вести пропавшей, но ничем невозможно уточнить эти данные. Так и остаются люди без вести пропавшими. Чего не скажешь как раз вот о судьбе Истомина Федора, вот деда, имею в виду Александра Павловича. Вот я посмотрел, да, числится он, значит, погибшим, без вести пропавшим, точнее, в марте 43-го года, где что там нету. Тем не менее, решил поискать поточнее, как говорится. Пришлось и косвенные, и прочее, и нашел данные. Так что вот семейство, большое семейство Истоминых, я им направлю письмо, ответ с изложением, что и как. Есть дата и место гибели. Значит, погиб не в 43-м, без вести пропал в марте, а 15 мая 1942 года. Да, в Ленинградской области, район Тоснинский. Я бывал в этом районе, бывал неоднократно. Там, кстати, мои родственники живут. Это уж я от себя добавляю. Вот. И он был убит восточнее 5 километров от деревни Малиновка. Так что вот это место. Воевал он, тут есть указано, где воевал, 140-я отдельная стрелковая бригада, 54-я армия, входившая в Волховский как раз фронт, Волховское направление. Вот такое. Там же с ним в одно время примерно был еще земляк, прямо с его вот места, из Нижнесергинский, Зинатов и такие дела тоже. То есть будем знать, что 15 мая 42-го года вот надо будет отмечать дату гибели этого, значит, фронтовика. Но насчет наград тоже момент очень важный. Поскольку это 42-й год, то наша советская армия, руководимая идеологическими странными соображениями, предпочитала не награждать или крайне редко награждать совершавших подвиги в тот период начальной войны. Поэтому никаких наград у Федора нету, нет наград у него. А вот другое дело, что у одного из сыновей 26-го года рождения, 1926-го, у Петра Федоровича Истомина, есть награды, довольно интересно, Орден Славы 3-й степени. Значит, это 30 января 1945 года в приказе по 124-й номер приказа от 39-й гвардейской стрелковой дивизии, он был награжден. Вот. Служил его дядя, так сказать, если говорить про Александра, вот Петр Федорович Истомин 26-го года, он служил в гвардии сержантом в то время, был командиром пулеметного расчета и вот сделал вот этот вот подвиг. И в боях за деревню Ульменьхов на окраине села вел огонь по селу, и там указано, какие там дела именно, и был в тот период как раз ранен, вот, и попал в санитарную роту. Вот. Ну и, что важно дополнить, еще имел медаль за отвагу. Это уже после войны ему вручили ее 18 июня 1945 года, следующий приказ. Ну и к 40-летию победы, как участник войны, был удостоен, как все участники войны, ордена Отечественной войны второй степени. Такое дело. Чего, опять-таки, не скажешь про его отца, про отца у Петра Федоровича отец, вот о котором я говорил, дед Федор вот, Осипович, так и не был ничем отмечен. Вот такие странности по части перекосов.
Назовем ваш адрес для писем, электронный адрес.
Уважаемые радиослушатели, запишите, пожалуйста, адрес для переписки. Я два их сообщу адреса. Один вот электронный, вот, кстати, видите, уже не первый раз по электронной почте пришло, вот и от Истоминых пришло. Адрес почтовый для переписки. Индекс 620-075, повторяю, 620-075, Екатеринбург, а я 41, абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и электронный адрес мой латыни. Запишите, пожалуйста, маленькими латинскими буквами. Идет так. azyspv95@mail.ru. Еще раз повторяю. Вначале идут две маленькие буквы А. ААЗЙ СПВ, но СПВ это семьи погибших воинов сокращенно. С как доллар, П как буква Р наша, СПВ, В как Виктория, как рогатка. Вот, СПВ 95, @mail.ru. Ждем ваших писем и откликов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить нашим слушателям, что в студии сегодня был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович. Всего вам доброго. Ждем вас, как всегда, через две недели. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. список пополнения запоздал. Без фамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, СМЕРШевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.